возлюбленные о Христе братья и сестры, по благословению Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и Кашинского, в эфире православная передача «Спаси и сохрани». У микрофона настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин и корреспондент Кира Антонова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Завтра, 4 ноября, Русская Православная Церковь будет чествовать славную, пречистую, преблагословенную Божию Матерь, Казанский ее образ, в память освобождения Москвы и России от польско-литовских интервентов. Однако тема этой передачи не о событиях 1612 года. Она о тех, которые произошли позже, 100 лет назад. В 1917 году, 25 октября, а по новому стилю 7 ноября, в столице Российской империи Санкт-Петербурге произошел переворот, который многие годы именовался пафосно Великой Октябрьской социалистической революцией. Мы не будем говорить о причинах переворота, его ходе и последствиях. Все знают, как глубоко он расколол русское общество, кардинально изменил дух и жизнь народа. Мы сегодня напомним вам, братья и сестры, о человеке, который во время драматических событий 1917 года был правящим архиереем Тверской епархии. А спустя 20 лет, в 1937-м, расстрелян в Москве на Бутовском полигоне. Это программа о священномученике Серафиме Чичигове. В передаче прозвучат записи с литературно-музыкального концерта «Покровские вечера», которые проводит ежегодно отдел культуры Тверской епархии и благотворительный фонд имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной.
Народный театр драмы Тверского областного дома народного творчества представил театрально-хореографическую миниатюру «Марш революции» на поэму Александра Блока «12» и повеяло в зале холодом октября 1917-го, и почувствовал зритель, как страшна свобода без креста.
Но автор-исполнитель из Санкт-Петербурга Лилия Евсеева сказала о людях, которым выпало жить в годы русской революции, в иной тональности.
Учеников свечечки зажглись, светятся из каждого угла. Русская земля, как антимир, русская земля, как антивес, на престоле вечности легла, где от Солохова до Колымы выстрадать за веру не смогли. Боже, святость русскую прими, земли. Боже, святость русскую прими, во спасение всея земли.
Священномученик Серафим Чичигов родился в Санкт-Петербурге в семье дворянина, полковника артиллерии. Окончил классическую гимназию, затем пажеский корпус, учился в Михайловской артиллерийской академии. Служение царю и отечеству начал в качестве воина, участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов. За высокий личный героизм был удостоен нескольких боевых наград. Страдания солдат, получивших ранения на поле боя, побудили Леонида Михайловича Чичигова разработать систему лечения лекарствами растительного происхождения. Она изложена в двух томах фундаментального труда «Медицинские беседы».
После принятия священного сана, а духовным отцом будущего священномученика был святой праведный Иоанн Кронштадтский. Отец Леонид пожелал побывать в Саровской пустыне, на месте подвигов преподобного Серафима Саровского, тогда еще не прославленного в лике святых. Саровская пустынь произвела на священника сильнейшее впечатление. В один из дней его подвели к домику монахини Пелагеи, помнившей самого святого старца Серафима. Паша была стара, больна и постоянно лежала в постели. «Но едва я вошел к ней», – писал священномученик, – Паша воскликнула. «Вот и хорошо, что ты пришел. Я тебя давно поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открытия его мощей, прославления». Батюшка ответил Паше, что по своему общественному положению он не может быть принятым государем и лично сказать ему то, что она поручает. На это Паша ответила так: «Я ничего не знаю, передала только то, что повелел преподобный». Священник покинул келью старицы в большом смущении и долго размышлял над тем, как выполнить наказ. Наконец решил: нужно написать книгу о преподобном Серафиме и сдать ее. Царь прочитает и пожелает прославить чудотворца Серафима. Так родилась летопись Серафима Дивеевского монастыря. Позже священномученик Серафим Чичигов смог встретиться с императором Страстотерпцем и убедить в необходимости открытия мощей саровского старца и его канонизации.
Итак, священномученик Серафим Чичигов – мужественный воин, талантливый писатель, яркий проповедник. Первым местом его епископского служения был город Сухуми. Из Абхазии в Тверь для участия в Покровских вечерах прибыл священник Никита Адлейба, настоятель Преображенского храма одного из сел Сухумского района.
Дорогие участники вечера, я хотел поблагодарить устроителей от лица всего духовенства Абхазии, что пригласили поучаствовать в вечере священномученика Серафима Чичагова. Епископ Серафим стал первоначинателем православного кормления Абхазии и живым символом духовного единения Абхазии с Россией. Трудно представить, как всего за несколько месяцев служения на Сухумской кафедре епископу Серафиму удалось выполнить столь обширный и разнообразный объем работы. Здесь и активное устроение приходской жизни, и решение проблем межнациональных отношений. При епископе Серафиме было основано богословское училище, которое готовило кандидатов на священнические места в абхазские приходы. Был налажен перевод на абхазский язык и богослужебных книг. В этой работе участвовали представители абхазского духовенства и интеллигенции. Несмотря на столь недолгий срок служения владыки на Сухумской кафедре, он оставил о себе в абхазском народе теплую память и великую благодарность. Так у абхаза есть фамилия Чичба. Так вот, по созвучию со оной, абхазы называли Чичагова Чичба. А выше такого уважения в народе мало что можно и пожелать.
В 1906 году владыка Серафим Чичагов получил назначение на Орловскую кафедру. С поклоном к тверитянам от орловцев, директор информационных проектов благотворительного фонда дворянского рода Чичаговых Владимир Левушкин.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вот отец Роман мне представил, что я из Москвы. На самом деле хочу вам передать привет или поклон из города Орла, поскольку я уроженец города Орла, Орловской губернии. И, собственно говоря, интерес к владыке проявился тогда, когда я узнал, что он был нашим правящим архиереем. Что связывает наши города, город Орел и город Тверь? Вы, наверное, знаете, что и первое служение в городе Орле и служение на Тверской кафедре было связано со смутным временем. В 1906 году он начал служить в Орле. Это было тяжелое очень время, и он не срабел, как бывший военный. И очень интересный был его девиз. В одной руке я держу крест, в другой я бью в набат. Он этим набатом разбудил Орловскую епархию. То есть, что интересно, что он нас еще связывает, это то, что в 1906 году он начал, поддержал, вернее, инициативу Священного Синода о возрождении приходской жизни, и он развернул такую бурную деятельность, вот, а плоды ее пожинал уже в Твери. Я хочу пожелать, чтобы вы изучали богатейшее наследие митрополита Серафима, поскольку он является вашим небесным покровителем в сонме святых Тверской земли.
Известно, что священномученик Серафим Чичагов был музыкально одаренным человеком. Хорошо играл на физгармонии, писал музыкальные произведения.
Романс священномученика Серафима «Хочу молиться» исполнила на Покровских вечерах заслуженная артистка России, солистка Тверской академической филармонии Татьяна Скворцова.
Тверским архиереем священномученик Серафим Чичагов был с 1912 года по 1917. В то время регентом хора Спасо-Преображенского кафедрального собора служил человек, имя которого сейчас известно всей стране – Александр Александров, автор гимна Советского Союза и песни «Священная война». Выдающийся хоровой дирижер и композитор, основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля песни и пляски Красной Армии. 25 декабря прошлого года участники этого прославленного коллектива летели в Сирию, чтобы поздравить наших военнослужащих с наступающим 2017 годом, порадовать их своим выступлением. Но над Черным морем произошла авиакатастрофа. В числе погибших и руководитель ансамбля, главный военный дирижер России Валерий Халилов. Организатор Покровских вечеров, председатель отдела культуры Тверской епархии протоиерей Роман Манилов пригласил в Тверь вдову Валерия Михайловича, Наталью Халилову.
Сегодня я попала на такой замечательный концерт. Я вот в таком направлении концерта вообще никогда не видела таких духовных, высоко нравственных, которые так сегодня нужны нашим людям. У нас у всех душа, она жаждет вот такого общения. Ну, вы меня попросили про моего мужа рассказать. Дело в том, что мой муж – это такая безграничная личность, у которого было очень много ипостасей. Он был... Он есть, он сегодня с нами здесь. Он и военный дирижер, и очень хороший начальник, который любил своих подчиненных. Когда он был начальником военно-оркестровой службы, он мне сказал имена людей, за которых надо молиться, его подчиненных. Когда его перевели в ансамбль Александрова, я говорю: «Валер, теперь же нужно уже за других людей молиться». А он мне говорит: «Теперь за весь ансамбль Александрова». И вот за неделю до этого полета я ходила по церквям, заказывала сорокаусты за Валерия и ансамбль Александрова. Он композитор. На сегодняшний день я уже собрала не менее 100 произведений, которые он написал. И надо сказать, что все эти произведения, они до того мелодичные. Это вот не та современная музыка, которая просто шум и гам. Он всегда как-то вот очень был недоволен, когда слышал вот современную музыку. И с позиции, с которых сегодня я смотрю на его творчество, я понимаю, что это Господь ему открывал какие-то свои каналы, по которым вдруг к нему приходила музыка. Он построил в нашей деревне столбик молельный. Вот он рассказывал, он очень хорошо помнил, когда его крестили, его в деревне посадили в тазик. И батюшка наклонился над ним, чтобы молитву прочитать. Он ему двумя руками вцепился в бороду. Он похоронен рядом с храмом Михаила Архангела. Этот храм теперь решили восстанавливать. И сейчас звонит мне молодой дирижер и говорит: «Наталья Владимировна, я видел Валерия Михайловича, он пришел на репетицию, дает мне телефон и говорит: передайте моей жене, что я спасся». И этот молодой дирижер Костя, он говорит: «Ну, у вас же самой есть телефон, позвоните». Он говорит: «Нет, если я к ней приду, она будет плакать. Вы ей передайте, пожалуйста, что я спасся». И вы знаете, я свято верю, и это мне дает силы, что он, во-первых, живой, он среди нас, он нам помогает. И я маленькую молитву в честь его, всех его товарищей, которые оказались с ним в этот день на борту, произнесу сейчас. Господи, судье всемилостивый, рая сладости, сподобие раба твоего, вождя Валерия, и же с ним над Черным морем почивших. Спасибо вам большое.
А теперь послушаем фортепианное произведение священномученика Серафима Чичигова «Элегия». Исполняет лауреат международных конкурсов солистка Тверской академической филармонии Ольга Орлова.
В 1921 году священномученик Серафим Чичигов был арестован, заточен в Таганскую тюрьму, затем сослан под Архангельск. По возвращению в Москву его ждал новый арест и Бутырская тюрьма. С 1928 года владыка был назначен митрополитом ленинградским и гдовским. Но советскую власть раздражало его ревностное отношение к богослужениям, его яркие проповеди. В адрес владыки все чаще и чаще раздавались угрозы. Здоровье архипастыря сильно пошатнулось, и все это стало причиной ухода на покой.
Однако в 1937-м святителя вновь арестовали, а ведь ему было уже 82 года, и он не мог ходить. Из дома выносили на носилках. Тройка НКВД по Московской области приняла постановление о расстреле митрополита Серафима Чичигова. Приговор был приведен в исполнение 11 декабря 1937-го.
Святый Божий, Святый ты,
Губернаторский камерный хор «Русский партез», художественный руководитель и дирижер Андрей Кружков, исполнил духовные произведения священномученика Серафима Чичагова.
Еще один гость покровских вечеров – протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма в честь новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне.
Сейчас слово «Бутово», «Бутовский полигон» достаточно известно, но это было не всегда так. И Бутовский полигон – это действительно очень печальное, трагическое, по-человечески ужасное место, потому что только в период с августа 1937 по октябрь 1938 года на этом месте было расстреляно 20 762 человека. А полигон начал действовать, видимо, в 1936 году, и до начала 50-х годов там производились захоронения умерших и расстрелянных в московских тюрьмах. По инструкции, которая была приложена приказу НКВД 00447, по которой производились расстрелы в 1937-1938 годах, было четко сказано, что места захоронений, места расстрелов должны сохраняться в тайне. И поэтому ни на каких документах это не указывалось. Более того, родственникам убиенных в те годы не было сообщено о том, что их родные приговорены к высшей мере наказания, расстреляны. Им сообщалось о том, что их близкие осуждены на 10 лет без права переписки. Когда этот срок прошел, естественно, произошло это после войны, им стали сообщать официальную ложь о том, что они якобы умерли в лагерях во время войны. Но очень многие, у кого в те годы близкие исчезли, молились о том, чтобы найти место их захоронений, место их погребения, место, где они приняли мученическую кончину. И среди этих людей была внучка владыки Серафима, Варвара Васильевна Черно-Чичагова, которая в последние годы своей жизни приняла монашество и теперь нам известна как игуменья Серафима, настоятельница, возобновительница Московского Новодевичьего монастыря. Она очень желала узнать обстоятельства смерти своего деда, и в конце 80-х годов ей удалось получить сведения о том, что ее дед был расстрелян 11 декабря 1937 года. Однако место не сообщалось. И вот в праздник Рождества Христова 1994 года в ее квартире раздался звонок. Какой-то незнакомый голос сообщил, что место убиения ее дедушки, владыки Серафима, открыто. Но сейчас туда попасть невозможно, потому что зима, снег. А весной ей опять позвонят и отвезут на это место. И трубка была положена. Разговор был прекращен. Но Варвара Васильевна была не таким человеком, чтобы ждать несколько месяцев, когда ей снова позвонят. Она стала искать, кто мог позвонить ей. И нашла. Выяснилось, что в это время в Москве была создана общественная группа по увековечению памяти убиенных в те страшные годы. И сотрудникам, членам этой группы удалось получить доступ в архив КГБ. В этом архиве были обнаружены акты о приведении в исполнение приговоров о высшей мере наказания в отношении 20 762 человек. И специальной проверкой было установлено, что эти приговоры были выполнены на Бутовском полигоне. Члены этой группы стали изучать архивно-следственные дела, чтобы понять, что это были за люди, кто это были за люди, пострадавшие тогда в 1937-1938 годах на Бутовском полигоне. Они обратили внимание, что среди них было очень много священнослужителей. Им стало ясно, что эта информация важна для церкви. Но, хотя они по большому счету были людьми верующими, но они были совершенно не церковные люди. И они не понимали, как это сделать. И вдруг увидели имя владыки Серафима. И кто-то из них вспомнил, что жива его внучка, известный ученый, нашли ее телефон и позвонили ей. Варвара Васильевна связалась с этими людьми, сотрудниками этой группы, и получила от них первый список убиенных на Бутовском полигоне священнослужителей. Где-то около 200 имен там было. И она передала этот список святейшему патриарху Алексею. Когда святейший увидел этот список, то он сразу написал резолюцию, что на этом месте должен быть построен храм. Таким образом, через владыку Серафима Бутовский полигон оказался известен нашей церкви. Но покров владыки Серафима над этим местом проявлялся еще неоднократно. В конце 1994 года была создана из родственников пострадавших на Бутовском полигоне община, которая взяла на себя труд строительства храма. Предполагалось, что сруб будет сооружен где-то в конце лета 1995 года. Но как обычно это бывает, мы что-то предполагаем, а Господь располагает. Реально сруб деревянного храма был собран в начале декабря. И члены этой общины поняли, что надо поставить над ним крест, чтобы это был храм, а не просто каким-то странным сооружением. И стало ясно, что этот крест надо будет поставить 11 декабря, день памяти владыки Серафима. Он еще тогда не был прославлен в Лиге Святых. И это было совершено. Община предполагала, что строительство храма, во всяком случае подготовка его к освящению, будет завершена в течение нескольких летних месяцев 1996 года. Но опять, одно не получилось, другое не сошлось. И реально храм оказался готов к освящению только к началу зимы. И был освящен 11 декабря 1996 года. Опять же, в день памяти владыки Серафима. Мы усмотрели, что это была не случайность. Даже когда был построен каменный храм в 2004-2007 годах, то первый престол в этом храме в честь иконы Державной Божьей Матери также был освящен в день памяти владыки Серафима. Как бы явственный знак о том, что владыка Серафим покрывает это место. Он возглавляет сон бутовских новомучеников, а это большой собор. 332 священнослужителя и мирянина Русской Православной Церкви, которые пострадали на Бутовском полигоне, сейчас прославлены в лике святых. И мы на Бутовском полигоне особенно ощущаем покровительство владыки Серафима, обращаемся к нему с различными просьбами и получаем просимое.
Вслед за настоятелем Бутовского храма в честь новомучеников и исповедников российских, протоиереем Кириллом Калидой, призываем вас, братья и сестры, почаще вспоминать о жизни и подвиге подвижников 20-го столетия. Напомним, что многие историки видят основную причину революционных потрясений в воскудении веры в народе. А священномученик Серафим Чичагов говорил так: «Пока совершается божественная литургия, пока люди приступают к божественному причащению, дотоле можно быть уверенным, что устоит и победит православная церковь, и что не погибнут во зле греха, безбожия и злобы, материализма, гордости и нечистоты русские люди, что возродится и спасется Родина наша». Вы слушали православную передачу «Спаси и сохрани». В программе прозвучали записи, выполненные на Покровских вечерах. Ежегодные тематические литературно-музыкальные встречи-концерты проводит отдел культуры Тверской епархии и благотворительный фонд имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной. Сегодня для вас работали корреспондент Кира Антонова, звукорежиссер Артем Зайцев и настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин. Следующий выпуск «Спаси и сохрани» предполагается через 2 седмицы, 17 ноября, в это же время. Да хранит вас Бог, братья и сестры!